В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен, наверное, проблеме оправдания Бога, может быть, проблеме оправдания человека, злу. Он будет посвящен детскому аутизму. И аутизм вообще начинается в детстве, а продолжается всю жизнь. У нас сегодня в гостях Станислав Владиславович Божко, православный писатель, правозащитник, я бы даже сказал, отдельный еще миротворец. Но давайте начнем нашу программу с небольшого видеоинтервью с Викторией Шиловской, тоже православной, с прихожан покойного отца Александра Миня. Когда у Виктории родился только ребенок, мальчик, и отец Александр впервые к ней перешел, было ясно уже, что у ребенка какие-то проблемы есть. В книге, которая рассказывает о судьбах и дочери Станислава Владиславовича, и сына Виктории Шиловской, и которая сейчас выходит в свет, идет речь о том, как вот, собственно, православному верующему относиться к тому, что в его жизнь приходит такой вот не слезинка ребенка, а какое-то странное, непонятное, неуклюжее, никуда не приспосабливаемое проблемы или горе и так далее. Вот как реагировать? Слово Виктории Шиловской.
Мы тогда жили у родителей мужа. Вот. А Георгий Петрович, он работал у отца Александра Миня старосты. А Евгения Семеновна, она работала, ну, в хоре пела. И они попросили отца Александра приехать к ним. Отец Александр приехал, он такой был, как всегда, такой веселый, шумный. И когда он увидел нашего ребенка, то взял его за руку и ушел в комнату. По-видимому, он там молился. Вот. А мы сидели, ждали. Через какое-то время он вышел и был очень серьезный. И сказал, что это очень тяжело для матери, что с этим заболеванием живут всю жизнь. И надо вставать каждый день, делать маленькие шажки и продвигаться вперед. Наша семья немного успокоилась, но потом нам пришлось обратиться по месту жительства, и оказалось, что у ребенка улучшения не было. Тогда мы опять обратились к отцу Александру за советом, и он нашел какого-то известного московского врача-психиатра и написал записку, и с этой запиской мы приехали к этому врачу. Показали ребенка, и психиатр сказал, что у ребенка детский ранний аутизм, и, скорее всего, состояние у него безнадежное, и он не выйдет из этой своей скорлупы. Мы опять обратились к отцу Александру Меню, но он сказал, что лекарство – это тоже чудо, и вам надо верить, потому что к этому обязывает ваше второе имя, данное в крещении. Потому что в миру я Виктория, вот, а крестили меня Верой. Надежда, конечно, появилась. После того, как мы приходили это в храм к отцу Александру Меню, то один раз он был очень возбужден, ребенок, и не хотел подходить к причастию. И тогда отец Александр обратился к одной старушке, вернее, не к старушке, а он спросил у прихожан, кто постится по понедельникам. И вышла одна старушка, она взяла сына за руку и подвела его к отцу Александру и причастилась. Вот. И тогда у меня появилась надежда, что ребенок выздоровеет.
Говорила Виктория Шиловская. Станислав Владиславович, но если можно, я начну, собственно, издалека, потому что я до сих пор слыхал о вас как о человеке, который, начиная с Первой Чеченской войны, ездил в Грозный с Виктором Попковым, со многими замечательными, я бы сказал, бесстрашными людьми. И ваши книги о чеченских событиях и о войне на меня произвели очень глубокое впечатление, и вдруг совершенно другая тема. И у меня, может быть, неверно, создалось ощущение, что для вас то, что ваша дочь аутист, было большей жизненной проблемой, большим ударом и большим испугом, чем все те кошмары, которые вы переживали под бомбежками в Чечне. Это правильное ощущение?
Ну, не совсем. Как не совсем правильно и то, что относится к миротворчеству. Первый контакт с войной – это 92-93 годы, грузино-афганский конфликт, куда, собственно говоря, с Виктором Попковым в качестве волонтера я и попал. А теперь вот по поводу дочери. Ну, трудно сказать, что это не травматический опыт. Но то, что это катастрофа, которую, по вашим словам, можно соизмерить с военной травмой, так прямо мы ее и назовем, это не совсем верно. Это скорее может быть в религиозной терминологии длительное и тяжелое испытание. А испытание это может включать в себя травму, может как большой тяжелый альпинистский рюкзак эту травму тащить с собой, но это часть вот того мира, в который ты входишь, входя в эту ситуацию.
Мне кажется, что для многих людей с детьми-аутистами, у меня очень много таких друзей и знакомых, как-то так вот складывается жизнь. И по моим ощущениям, может быть, это случайно, но часто это единственный ребенок. У вас это один из четырех детей. И это облегчает ситуацию или утяжеляет?
Вы знаете, это такой сложный, вместе с тем, забавный вопрос. Дело в том, что, исходя из шкурного интереса, все мы смертны, но смертны, если не приходит это откуда-нибудь сверху быстро, мы все-таки намного раньше своих вырастающих детей. Поэтому, ну вот так получилось, и это отнюдь не наша семейная с женой программа. Так получилось, что родились после Сашеньки еще три ребенка. Теперь они уже почти взрослые люди. Ну, собственно говоря, двое из них совсем взрослые. И не то, что я хочу перевалить этот рюкзак на них, но, во всяком случае, первый аутичный ребенок не останется в одиночестве.
Я спрашивал, прошу прощения, наверное, больше как, тысяч извинений, религиовед. Потому что у меня ощущение, что, несмотря на все рассказы об Исааке и Аврааме, на то, что главные герои Библии, они бездетные герои. Ну, у Спасителя не было детей, у Иоанна Предтечи не было детей. Вот. Но, тем не менее, интуитивно все-таки для нас, я даже позволю себе сказать, для мужчин, все-таки ребенок – это кто-то, в ком я продолжаюсь. Это мое продолжение. Он думает по моим каким-то наработкам. Он доживает то, что не прожил я. И вдруг ребенок, который, ну, вот железная стена, и он совершенно ко мне отношения не имеет. Это так?
Это абсолютно не так.
Так. А как?
Это, мне кажется, вот как. Ведь прошло, страшно сказать, четверть века с начала запуска вот болезни, будем это так называть. Хотя я придерживаюсь немножко других взглядов.
Минуточку, а запуск это какой возраст? 3 года?
3.
3.
И вот на самом деле контакт, длительный контакт с Сашей, общение здесь сказать мало. Речь идет о глубинном, ну просто в силу того, что я взял на себя в основном формат общения с ней, о глубинном проникновении в ее мир, в мир, в котором она движется, и вот на исходе, наверное, 10-15 лет такого общения я начал понимать, что как раз через понимание ее я иду к пониманию себя в детстве и к тому, что я вот стал таким, каким есть.
В каком смысле?
В том смысле, что я понял, что корни того, что мы называем аутизмом, глубинное одиночество, отсутствие ясной социальной программы, маргинальность во многих смыслах, ну, еще целый ряд вот подобных качеств, они на самом деле связаны уже в рождении Саши с запуском ее болезни.
Один из первых авторов, который писал об аутизме, назвал аутиста пустой крепостью. То есть люди видят живого человека, видят вот все как бы черты здания, какого-то архитектурного сооружения. И человеку кажется, что это такой замок, в котором происходит какая-то жизнь. Но высокие стены не дают это увидеть. Я, может быть, сравнил это с такой пещерой, вот, ну, как те пещеры, в которых во времена Спасителя хранили покойников. Вот. И вот камень завален, и в пещере, может быть, там воскресенье, может быть, там тление, но мы не видим. И вот это же огромные были камни весом там в полтонны, их же нельзя отодвинуть. И вот это ощущение тогда, что в попытке проникнуть вот за стены этого замка, проникнуть невозможно, а спроецировать на эти стены свои мечты, желания, страхи, идеалы, веру спроецировать можно, как сейчас очень популярно, вот подсвечивать там Большой театр, собор Нотр-Дам, и на них проецировать всякие картины туманные. Вы не проецируете на дочь самого себя тем самым, она у вас выходит прямо продолжателем вашего правозащитного маргинального дела.
Ну, не правозащитного, но я бы, воспользовавшись вашим сравнением с пещерой, сказал бы, что в какой-то момент, возможно, меня обуяла некоторая гордыня, но, скорее всего, это был четкий познавательный рефлекс. Я захотел найти сезам, который открыл бы эту пещеру, найти формулу открывания. И в какой-то момент общения с ней мне показалось, что отчасти мне удалось это. Там оказалась все-таки не гробница с тленными мощами, а, как мне кажется, достаточно серьезный ларец или сундук с сокровищами. Поясню свою мысль. Вот в комментариях к моему тексту я использовал книгу шведской аутистки Ирис Юхансон «Другое детство». Эта женщина не маргинал, она стала, в конце концов, практикующим психотерапевтом, и
будучи аутисткой.
Она жива.
Будучи аутисткой.
Да, будучи аутисткой. И она сумела то, что не удавалось там ни Бруно Бетельхайму, автору «Пустых крепостей», невозможно там Мильтону Эриксону, который тоже этим занимался много. Ну, в общем-то, наверное, никому. Ей удалось в своем тексте показать, так это и называется по главам, «Девочка Ирис изнутри», показать этот мир без рефлексии, а потом, став взрослой, занять позицию наблюдателя-антрополога и описать функционирование и существование этого мира уже снаружи. В результате текст получается как бы в перекрестии прицела, то есть абсолютно ясно и абсолютно четко он говорит о немыслимом. Немыслимом — это не просто эмоциональное слово, а именно что немыслимом в рамках языка мире, сложном, динамичном. Она его называет спонтанным. Мире, в котором жила эта девочка, когда все считали ее, ну, почти что идиоткой.
То есть самое себя. Но так как вы это описываете, я тогда прошу прощения, у меня возникает вообще другая ассоциация. То, как вы сейчас вот описали слово «немыслимый», это соответствует тому, как святые отцы, великие богословы IV века, V века, следует традиции, наверное, Платона или Плотина, предыдущей античной традиции. Вот какие основные признаки Бога? Непознаваемый, непонятный, открывающий себя, но при этом он себя открывает, но все равно остается непознаваемым, немыслимым, вот как вы сказали. То есть некоторая пропасть, к которой не придешь. То есть вы сейчас описываете некоторое, ну, как бы божество. То есть аутист оказывается ближе к Богу, чем средний человек вроде нас с вами.
Ну да. Вот многие прагматичные психотерапевты, занимающиеся сейчас аутизмом, как в России, так и на Западе, а количество работ уже перевалило, я думаю, несколько десятков тысяч на эту тему, они прежде всего и чаще всего в первых главах, я пытаюсь просматривать многие эти работы, предупреждают от того, ну, что можно назвать романтизацией аутизма, о том, что вы думаете увидеть там сокровища? Нет, будьте прагматиками. Во что бы то ни стало, тратьте усилия, часто огромные деньги, на то, чтобы адаптировать ребенка и как можно раньше к социальной действительности. В реальности я прошел этот опыт. То есть попытки адаптации были чрезвычайно серьезными, различные центры, причем центры поставленные очень великолепно. Любящие и понимающие, разбирающиеся в детях корректоры, преподаватели. Но в какой-то момент я столкнулся с тем, что все попытки вывести на уровень вот прагматичной такой социальной жизни, они блокировались изнутри, из внутреннего мира вот моего ребенка.
Блокировались или просто натыкались вот на пустоту?
Да мне казалось, что ей это не нужно. Как будто некое внутреннее существо повернулось спиной внутри этого класса и стало уходить через свою дверь. Но ведь очень давно и Сократ называл, что да, какая темница, в которой мы находимся, всегда есть дверь. Как бы. Вот это уход вовне.
Ну, Сократ-то называл, но он называл и призывал к выходу из пещеры. И Евангелие, ну и Ветхий Завет, и пророки, Евангелие использует этот образ, современный, я думаю, Платону, что Спаситель приходит свет миру. То есть это свет, который проникает в темноту и выводит. И в этом смысле мы как бы все аутисты, которых Бог выводит. Но я думаю, что все-таки это не совсем корректное будет сравнение, потому что мы в нашей пещере, в нашем эгоизме, эгоцентризме, там, социопатии, но все-таки это один мир. А то, где аутизм, это все-таки какой-то другой мир, так?
Конечно. Конечно.
Чем социопат и эгоист отличаются от аутиста?
Гребет под себя.
Аутист.
Аутист от себя, он уходит в свой мир. Ему в сущности, ну вот из моего опыта общения с конкретным ребенком, долгого опыта, от меня нужно не очень многое. Вот один из радикальных рефреймингов ее внутреннего мира произошел, когда мы проходили дельфинотерапию. Ей было 12 лет. Вот тот мир, который она получила, мир на поверхности воды и частично под водой, она получила взамен того, что я ей мог дать, оказался для нее явно
более... А как-то связано с тем, что вы жили в Абхазии?
Или это абсолютно другой совсем? Нет. Я нашел программу, ага. И, значит, сумел в нее встроиться.
Но надо сказать, что в вашей книжке с этим связаны слова, которые, в общем, меня больше всего шокировали. О том, что вот как она, вы стоите на берегу, и она, вот, научившись вот, чувствовать себя в воде как-то вольно, как Ихтиандр, уплывает, как она убегала от вас, но сейчас она убегает в море. Вот, и вы с ужасом понимаете, что... И тут два аквалангиста, вы просите их, и они ее возвращают, и вдруг фраза, вот, я, наверное, не точно... Ну, примерно такая же. И вот... Может быть, лучше бы не возвращать. Была такая фраза?
Такая фраза была. Но ситуация была то, что в какой-то момент в 100 метрах от берега я решил первый повернуть обратно, чтобы найти выход. Когда я произнес эту фразу, написал эту фразу, я имел в виду, что лучше бы нам вдвоем было не возвращаться. Только об этом.
Ага. То есть вы никогда не вот искушение, что все это нуль и бесплодная эта вот дыра в жизни. С этим ребенком человек проходит те же стадии, которые описаны, которые проходят с умирающими или с тяжелобольными. Сперва надежда на чудо, больничную тумбочку украшают иконки, там поют святой водой, а потом все это смахивается в мусорное ведро и наступает отчаяние, бунт, а потом уже просто апатия. Вы проходили подобные стадии?
Нет, каждый раз, когда я чувствовал, что нахожусь на каком-то пределе возможности или ее поведение резко, деструктивно менялось, я находил возможность буквально каждый раз какого-то большого путешествия. Мы с ней по Алтаю довольно много ходили, причем в автономном режиме. Несколько раз вообще были в горах таких серьезных на Кавказе. Потом просто каждое лето мы в деревне, довольно глухой, мы уходим обычно все дальше и дальше, иногда уже поздно в темноте приходим. Она, кстати, великолепно реагирует на звездное небо. И вот я все-таки зафиксирую то, что вы сказали. В этом нет абсолютно ничего, что касается работы с уходящим человеком. Она уходит только не в эту тривиальную смерть. Угу. То есть это скорее совместный поход в белое пятно, так мы сказали. Как Ливингстон в Африке. Ну, кусает, конечно, обстоятельства кусают, больно.
Иногда. Но вы в своей книге как-то очень резко отозвались о тех, кто описывает это как несение креста, словно отвергая вообще вот это утешение. Или это не нуждается в утешении?
Нет, понимаете, но меня лично, исходя из моих соображений, вот эти жалостные взгляды, когда мы в магазине с ней совершаем покупки, или взгляды и проговоры друзей, которые говорят: «Стас, да что ты это самое, такой крест несешь». Но поскольку это неправда для меня, поскольку я немножко так жестко к этому подхожу.
Вы понимаете, ничего случайного в жизни нет, говорит ханжество. Вы можете сказать, что это действительно вот от Бога?
Что от Бога?
Вот такая дочь.
Нет, я не могу этого сказать абсолютно.
Это зло? Это болезнь? Но вы сказали, что это не болезнь.
Нет, это моя с ней проблема.
Так.
То есть это попытка разобраться с собственной жизнью, своеобразное живое зеркало, без которого бы я не стал тем, что есть, каким бы я ни был.
То есть это самопознание. А вы не делаете тогда другого человека, и тем более дочь, только средством в своей жизни? Хорошо ли это, если по Канту?
Ну да, если по Канту, но на самом деле лучше по Михаилу Бахтину. Диалоговая ситуация, то есть ситуация взаимопроникающего диалога. Она в меня, я в нее, только речь идет о глубоко эшелонированном молчании, смысловом молчании.
И еще разочек, это познание себя, можно ли это назвать тогда, познавая себя, вы приближаете ее к Богу тем самым, или себя? Как вот этот вот третий элемент встраивается в ваши отношения с Создателем?
У меня очень сложное отношение с Создателем, просто в силу моих личных каких-то свойств. И я не знаю, мама ее занимается ее религиозным воспитанием очень активно. Но с самого раннего детства девочку причащали, девочка ходила в храм, слушала литургию, если это могла делать. И она, как мне кажется, может быть, я немного, как гордец говорю, она в грехе ни в каком она не участвовала. То есть она не сталкивалась со злом впрямую и сама не была источником зла.
Ага. Это не идеализация? То есть...
Нет.
В отличие от трех других детей?
Нет, да, ну, дети, Бог знает, на что способны.
Но не она.
Но не она. И вот здесь, конечно, страшный искус возникает в том, что вот, да, этот ребенок, ну, как бы, условно говоря, это Господь вот так сделал, что она стала такой, и поэтому она защищена, как бы, вот извне этой безгрешностью. Ну, и мне думается, что это не так. Просто в том мире, в котором она находится, нет места злу. Но это не христианский рай.
Ой, вы хорошо знаете, какой наш рай?
В моем и Богом понимании.
Я прошу прощения. Нет, это на самом деле то, как вы описали, опять же, у меня тогда ощущение, что это как вот кусочек тунгусского метеорита, который где-то в тайге лежит, и вы тогда, и мы все вокруг, как сосны поваленные, и нам больно, и у нас жизнь кончилась. А у этого метеорита жизнь совсем не кончилась. Это действительно кусок неба, упавший в вашу жизнь и слегка ее изуродовавший.
Ну, это, во-первых, вы невероятно здорово это сказали, о куске неба, упавшего в нашу жизнь. Ну да, но больно от осколков.
А вы молились?
От осколков неба.
Когда это все только разворачивалось, вам случалось вот молиться или мечтать, чтобы вот, вот чудо, и она выздоровела?
Нет, первые, вот очень важно, первые, ну, несколько лет я надеялся, что мы ее вытащим. Почему-то мне казалось, что... Ну, наступит пубертат, она начнет становиться взрослой, мы будем ее тянуть, и вдруг вот, значит, вытянем. Угу. Вытянули репку.
А оказалась жучка, которая сама вас тянет.
Ну да, сама себя ухватила за хвост.
Это была программа «Радио Свобода». Вел программу с христианской точки зрения Яков Кротов. Наш сегодняшний гость Станислав Владиславович Башко. Писатель православный, отец четверых детей, из которых одна старшая, Саша, ребенок-аутист. И жучку, хватившую себя за хвост, это совершенно замечательно. Но я думаю, что в нашей жизни таких ситуаций больше, чем кажется. Это отнюдь не только дети-аутисты. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Свобода. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не улыбать.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.